по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов 23 октября, вторник. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего эфира. Мы с вами в послании к римлянам, 8 глава, и я начну с письма, которое пришло вчера на мою личную почту, вот в личной ВКонтакте. Я, кстати, понял вот какую вещь. Есть, я знаю, что некоторые из вас на меня обижаются за это. Есть письма, которые вы присылаете на мои личные адреса, и при этом письма касаются наших радиопередач, вопросов, которые мы обсуждали, тем, которые мы обсуждали. Я раньше практиковал такую историю, что если письмо пришло на личный адрес, то в идеале ответ люди получают лично. Если не в идеале, и ответ должен быть подробный, то на многие из этих писем я отвечать не успевал. Поэтому мы сделаем немножко по-другому. Даже в этих случаях, если вы пишете мне ВКонтакте или Facebook личное письмо, и оно касается вопроса, который был обсужден в передаче, вот, ну, скажем так, в последних 2-3 выпусках, я все-таки эти письма буду читать, или, по крайней мере, перефразировать, пересказывать, потому что там могут быть какие-то вещи, которые не для эфира предназначены. Вот, ну, по крайней мере, таким образом у нас будет возможность на вопросы отвечать. Дело в том, что здесь очень классный, очень хороший вопрос, очень точный вопрос от Дениса Иванова. Денис обращает наше внимание на 8 главу послания к римлянам, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Денис спрашивает, каким образом, вот это, что значит, если живете по плоти, то умрете, а о какой смерти идет речь? Вопрос действительно непростой, потому что изначально, вы помните, вот это недопонимание, которое было в первых главах, ну, скажем так, во второй и третьей главах книги «Бытие», когда Бог говорит Адаму, и, соответственно, Адам, очевидно, это уже потом пересказал Еве, о том, что если вот вы вкусите от этого древа познания добра и зла, то смертью умрете. Какой смертью? О чем здесь идет речь? Вот Адам и Ева не знали вообще в принципе, что такое смерть. Дьявол им говорит, нет, не умрете. Но потом смерть, скажем так, отложенная, пришла к ним и физически. А сразу они умерли духовно. Они были отделены от Бога. О чем же говорится здесь, в 8 главе, 13 стихе? Его нужно, конечно, читать в контексте, потому что вся первая часть 8 главы, это то, что мы обсуждали вчера, как раз и говорит о выборе. Выбор между жизнью по плоти и жизнью по духу. Особенно я бы рекомендовал посмотреть с 10 стиха и дальше. Начну читать с 11 стиха и дальше, потому что 13 стих, который цитирует Денис, это продолжение того же рассуждения. 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Итак, если мы живем по духу, значит, дух того, кто воскресил Христа, живет в нас, то он воскресит и наши смертные тела. 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». И вот тут в 13 стихе альтернатива тому, о чем говорится в стихе 11. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Есть христиане, и это весьма благочестивые христиане, с которыми я не хочу спорить, просто потому что уважаю этих людей, как братьев и сестер во Христе. Есть христиане, которые читают этот стих как некую возможность для человека, для христианина, лишиться спасения. Иными словами, если вы постоянно будете жить по плоти, то вы умрете. Соответственно, тогда получается, что те обещания, которые Бог вам дал, они к вам уже не будут относиться. И выбор, который делает каждый из нас на протяжении своей христианской жизни, как раз это и есть выбор между жизнью и смертью. Я думаю, однако, что в контексте 8 главы, да и в контексте всего послания к римлянам, мы с вами еще будем читать, например, о том, что дары Божии, дары Господни непреложны, то есть Бог не забирает своих даров обратно, а спасение — это Божий дар. Так вот, я думаю, что в контексте всего этого речь не идет о потере спасения. Речь идет о чем-то совершенно другом. Речь идет о людях, которые называют себя христианами. Кстати, интересно, что апостол Павел обращается к ним «братья». То есть он все-таки включает их вот в этот, вот в эту сферу. Но люди, которые при этом продолжают, упорно продолжают жить по плоти. Они так и не перешли к тому, что называется духовная жизнь. Дело в том, что если человек продолжает, упорно продолжает жить по плоти, и он уже знает о другом варианте, он уже знает о том, что есть жизнь по духу, но ему по плоти ближе, да, он угождает плоти, он тешит свою плоть, тогда возникает большой вопрос. А христианин ли он в принципе? Да, он может быть в церкви. Да, он может быть в служении. Да, он может быть, там, не знаю, каким-то даже известным христианским или околохристианским деятелем. Но мы видим, что вот этого преображения, которое происходит от Святого Духа, в нем нет. Тогда вопрос. И, собственно, к этому предостережение апостола Павла. А ты вообще в принципе христианин? И ответ здесь, да, если вы будете жить по духу, то будете живы. Если будете жить по плоти, то умрете. Иными словами, можно... Вот это страшная перспектива, на самом деле, но послушайте. Можно всю жизнь ходить в церковь, можно всю жизнь проповедовать, можно всю жизнь говорить какие-то правильные вещи, можно порой даже делать хорошие дела, но при этом это будут дела по плоти, и ничем хорошим это не кончится, поскольку Духа Святого, Духа, который воскресил Иисуса Христа, нет в нас, нас ничего, кроме смерти, в этом случае не ожидает. Тогда вопрос. Может ли быть покаявшийся, уверовавший христианин, который упорно продолжает жить по плоти? И опять разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. Для меня, опять-таки, вот я... На самом деле, я понимаю, что я благословенный человек, потому что эти передачи мы делаем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он на все эти вопросы отвечает. И более того, я согласен как раз вот с теми ответами, которые даются вот в тех материалах, на основании которых готовятся эти передачи. Иногда вы спрашиваете о том, что вы говорите. Ну вот, Олег, вы делаете эти передачи, вы сами согласны с тем, что там говорится? Вот на 99% да. В тех случаях, когда есть какие-то вот несогласия и так далее, я это оговариваю в наших предисловиях. Но это бывает очень и очень и очень редко. Так вот, о чем я здесь? Если христианин действительно пришел к вере, если христианин действительно принял Святого Духа в свое сердце, да, если Дух живет в нас, да, у нас могут быть какие-то места, моменты в жизни, зачастую и затяжные моменты в жизни, когда мы продолжаем жить по плоти. Вот такое бывает. Это может быть день, два, месяц, год, у кого-то даже несколько лет. Эти моменты могут приходить и уходить. Но чем христианин отличается от человека невозрожденного? Возрожденный человек, попадая в эту ситуацию жизни по плоти, страдает по этому поводу. Вот его эта ситуация не устраивает. Он видит себя грешником. Он видит себя глазами Божьими, но потому что его уже Святой Дух озарил. И он хочет с этим что-то сделать. И апостол Павел говорит ему, что по этому поводу сделать. У нас были письма от слушателей, которые говорят о том, что я вот вижу свой грех, и мне противно на все это смотреть. Да, когда мы смотрим на себя Божьими глазами, нам противно на это смотреть. Но вот сам тот факт, что вы так подходите к этому вопросу, сам тот факт, что вы эту противность ощущаете, свидетельствует о том, что вы Божие дитя. И вам нужно делать следующий шаг. Шаг покаяния, шаг жизни по духу. Так вот, если же человек говорит, да я в церкви, но в принципе Бог меня все равно простит. Я в церкви, но я вот, если что, я покаюсь. А я пока пойду это вот... да, ну что, да, как бы, айда в стремена, и еще чуть-чуть погрешим, как пел в песне в одной Александр Галич, столетие со дня рождения которого тут недавно праздновали. Так вот, если вот так, тогда вопрос, а вот вы верующий человек или нет? Вы возрожденный или нет? Вы можете сказать, ну да, я верю, что Иисус, Бог, возрождение в вашем сердце произошло? Если да, то очень странно. Почему вот этого обличающего действия Святого Духа в вас нет? Почему это не происходит? Я скажу вот что в этом плане. В церкви немало людей, которые не знают Христа. И чем больше государственное признание, или, скажем так, ну хотя бы официальное признание той или иной церкви, той или иной конфессии, тем в ней таких людей больше. Ну, потому что положено, да, быть церковью, положено быть христианином. Но человек остается невозрожденным, и это большая серьезная проблема. Мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве, будем читать 8 главу послания к римлянам, а потом продолжим наш разговор и почитаем также ваши комментарии. Пишите в группах, в трансляциях. Ну, а пока будем молиться и читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя. Господи, научи нас сейчас и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 380-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать 8 главу послания к римлянам. Это, пожалуй, величайшая глава этого послания. Это центр ответа на вопрос. И самый главный вопрос, я бы сказал, вопрос о том, как меняется человек, что происходит с нами. Мы возвращаемся к 16 стиху. Мы говорили о том, что апостол Павел начинает новую часть, новый раздел в своем повествовании. Теперь он говорит о нашем усыновлении. Наши особые новые отношения с Богом описываются здесь. «Сей самый Дух, читаем мы, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Я хочу обратить внимание вот на эти слова. Мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Мы находим в послании к Галатам обращение к Богу, которым взывает Дух Божий внутри нас. Это слово «Авва», «Отче» или даже «Папа», «Папочка». Иногда, к сожалению, в современном христианстве это обращение «Папочка» доводится до богохульства. Я понимаю, почему это возникло, потому что действительно у нас с Богом близкие взаимоотношения. Давайте, однако, помнить, что Бог бесконечно выше нас. И тот факт, что мы в принципе можем называть Его Отцом, это результат Его великой милости. Но здесь еще одна важная тема сразу же возникает. Это тема наших страданий. Опять-таки, в современном христианстве многие почему-то считают, что усыновление означает отсутствие страданий. Я усыновлен, следовательно, я не буду страдать. 17 стих «А если дети, то и наследники», наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это страдание имеет две составляющие части. С одной стороны, одна часть истории – это страдание, которое мы с вами имеем сегодня, через которое мы проходим. Но это страдание основано на чем-то другом. Вы помните, я сораспят Христу. Вы помните, что мы страдали с Ним, и мы говорили об этом, читая конец 5 главы послания к римлянам, мы страдали с Ним, когда Его вели на крест. Вот это две вещи, они взаимосвязаны. Наша возможность проходить через страдания сегодня обусловлена прежде всего тем, что было с нами тогда. Мы тогда, 2000 лет назад, сораспялись Христу, мы страдали с Ним. Сейчас продолжается, частично продолжается это страдание, но Он живет в нас. Он проходит
через страдания вместе с нами. Я вспоминаю, как несколько лет назад попал в больницу с достаточно серьезной проблемой со здоровьем. Мне пришла такая мысль. Я думаю, вот сколько раз я утешал других, проходящих через страдания, а теперь страдаю сам. Где найти это утешение? И знаете, что стало самым важным? Бог внутри проговорил ко мне. Бог внутри сказал мне: это страдание ничто по сравнению с тем, через что прошел я. Об этом 18 стих, между прочим. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Мы с вами акцентируем внимание на страданиях. Так уж мы с вами устроены. Мы обращаем на них внимание, и апостол Павел это понимает. Именно поэтому он так и пишет. Но обратите, пожалуйста, внимание теперь на это сравнение. Он говорит: с одной стороны, твои страдания, с другой стороны, та слава, которая откроется в нас. Я сейчас использую слово, за которое, ну, кто-то, наверное, из более взрослых христиан захочет меня упрекнуть. Ради Бога, упрекайте, пожалуйста, только дослушайте передачу до конца, я думаю, это важно. Так вот, эти страдания можно назвать нашим современным таким молодежным словечком «лайтовые». Это лайтовый вариант страданий. Вот он такой по сравнению со славой, которая должна в нас открыться. Он такой по сравнению с тем, что нам с вами еще предстоит. Почему он лайтовый? Потому что, с одной стороны, это основание. Те страдания, через которые прошел Иисус Христос, и с другой стороны, та слава, которая нам откроется. А вот в середине, да, эти страдания. Но видите теперь, вот с этой перспективы, с этой точки зрения, как они воспринимаются? Они временные, они проходящие. И вот на протяжении следующих нескольких стихов апостол Павел не будет говорить об этом времени страдания. Мы поймем на самом деле, что страдаем мы не одни. И поймем, и еще раз убедимся, что перед нами великая цель, к которой мы идем. В 8 главе послания к римлянам перед нами все новое. Перед нами новый закон, новая борьба, новое творение, новая цель. Свобода, а не рабство. Все стало новым. И оказывается, что не только тела наши, не только тела верующих людей будут искуплены, но и вся вселенная, в которой мы с вами живем, тоже будет преображена, она тоже будет искуплена. Будет новое небо и новая земля. Не будет греха, не будет проклятия. Некоторые говорят: я уже сейчас должен быть здоров, потому что я исцелен жертвой умилостивления. Знаете, я в это верю, только не совсем так, как это формулируется. Да, жертва умилостивления дарует мне исцеление, она дарует мне новое тело, новый мир, который открывается через эту жертву, но по большому счету этого нового мира, этого нового мироздания в полном объеме мы пока еще не видим. Мы имеем мир в Иисусе Христе, и об этом мире мы читали в самом начале 5 главы, но при этом мы живем в очень интересной ситуации. Вот что-то уже свершилось, однако еще не совсем. Что-то уже свершилось, однако еще не все барьеры удалены. Знаете, я смотрю вперед, и я мечтаю о новом теле, потому что я понимаю, что мое теперешнее тело уже изнашивается. Как пришел я однажды к врачу и говорю: вот такая-то проблема. А врач говорит: да вам уже больше 40, что ж вы хотели? Я говорю: я хочу здоровым быть. Врач говорит: нереально. Знаете, я хочу это новое тело. И исцеление тоже хочу. Но пока исцеления от физических болезней у меня нет. Я знаю, что со временем оно будет. Пока у меня два варианта реакции на это. Либо бурчать и жаловаться, либо говорить: да, есть проблема, есть болезнь, но я принимаю то, что Бог сейчас позволяет, допускает эту болезнь, и я стремлюсь к тому исцелению, которое в свое время Он мне даст. И вот в этом контексте очень важен как раз 18 стих, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Да, мы страдаем, да, эти страдания реальны, но смотрите, пожалуйста, на то, что нам откроется, на то, что перед нами еще есть, то, что нам предстоит. Психология порой говорит о привычках, которые очень трудно изменить. Вот Бог это делает. Более того, в свое время Бог даст нам новое тело. А сейчас мы живем вот в этих ножницах, в этой ситуации, когда что-то открыто нам, что-то совершается в нас, но еще не все. И вот боль этой ситуации ощущаем не только мы, но и все творение. 19 стих, кстати, здесь дальше будет использоваться слово «тварь». Слово «тварь» в русском языке стало ругательным. В данном же случае «тварь» — это просто творение, ничего более. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Мы читаем с вами о творении, и мы видим, что все творение ожидает того, что придут и откроются Божьи сыны. Кто такие Божьи сыны? Это мы с вами. Вот все творение ожидает того момента, когда мы предстанем преображенными. Интересно, все творение как-то осознает этот момент. Не знаю, насколько, но оно ожидает этого момента. По большому счету, сегодняшнее состояние творения, сегодняшнее состояние природы – это тяжелое состояние. Это состояние, на которое также оказывает влияние наш с вами человеческий грех. И я не имею в виду только загрязненный воздух, допустим, испорченную атмосферу. Я не имею в виду только это. Я имею в виду все состояние творения, которое мы видим вокруг. Смотрите, 5 стих 1 главы книги «Экклезиаст». Да, я возвращаюсь к книге «Экклезиаст». Ее иногда называют даже депрессивной книгой. Зря называют, потому что без Бога действительно впадешь в депрессию. А Соломон, царь Соломон, автор этой книги, как раз и изображает состояние человека без Бога. Так вот, 5 стих, ну и дальше в 1 главе. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». 6 стих. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. И дальше все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Вот этот постоянный круговорот, некая монотонность в природе, на которую обращает внимание Соломон. Он это чувствует, он это видит. И вся природа ждет откровения сынов Божьих. Вся природа ждет, пока эта монотонность не завершится. Физический мир подвержен суетности. Физический мир подвержен несовершенству. Есть такие Гавайские острова. Я был там всего один раз. И знаете, что меня поразило? Говорят, что, ну, некоторые, по крайней мере, говорят, что Гавайские острова – это такой рай на земле. Когда посмотришь на картинки, ну, даже когда туда попадешь, в общем, складывается именно такое ощущение. Гавайские острова действительно похожи на такой рай на земле, и я туда ехал с полным ощущением, что будет именно это, будет рай на земле. Первое, что выяснилось, когда я приехал, авиакомпания потеряла мой багаж. Прилететь в рай на земле без багажа, он как-то перестает быть раем. Ну, хорошо. Можно, по крайней мере, сказать, что это все, понимаете, вмешательство людей. А в конце концов, авиакомпания была не гавайская, а просто американская. Потеряли. Но во второй день пребывания на Гавайях я совершенно конкретно укололся на совершенно острый, такой конкретный шип какого-то местного растения. И вот когда у меня из пальца текла кровь, я вдруг подумал, откуда в раю колючки? То, что мы называем раем, даже на Гавайях, оказывается далеко не таковым. Кстати говоря, друзья мои, если вы попадете в какое-то человеческое общение, человеческое сообщество, которое покажется вам идеальным, есть два способа разочароваться, и обычно мы видим оба из них в нашей жизни, реализуются оба эти способа. Ну, во-первых, мы видим несовершенство этих людей все-таки рано или поздно. А во-вторых, мы видим, как мы сами, попав в это сообщество, его испортили. Рано или поздно это ощущение рая пропадает. Апостол Павел говорит как раз о том проклятии, которое тяготеет над всей природой. В 20 стихе послания к римлянам мы читаем: «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Над всем творением есть некое проклятие. Это проклятие вызвано нашим грехопадением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сейчас скажу вещи, которые опять-таки кого-то не порадуют. Мы обычно привыкли думать о природе, и если уж говорить, допустим, о запахе или представлять себе запах, то это будет запах, я не знаю, морских волн, морской воды, да, морских волн, запах цветов, запах каких-то благоухающих растений. А как вам, например, другой запах? Запах разлагающихся трупов животных. Как вам запах дыма лесных пожаров, которые начались и свирепствуют из-за засухи? Как вам запах наступающих болот? Друзья мои, все это тоже природные запахи. В природе, которая окружает нас, сочетается и цветение роз, и разложение, гниение трупов. Видеть только одну сторону означает случайно или намеренно закрываться от полной картинки. А полная картинка природы, она ровно такая, с которой мы начали, говоря о состоянии человека. Это уже что-то произошло, уже какое-то великое действие Божие совершено, и мы с вами говорили о том, какое. Но окончательные результаты этого действия пока еще не видны. 8 глава, 22 стих послания к римлянам. Апостол Павел расширяет, углубляет этот аргумент. Кстати, этот стих порою приводят, когда говорят о духовном состоянии кошек и собак. Я не знаю, насколько это обосновано, но я знаю, что этот стих часто цитируют. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вся тварь стонет. Но слово «стенает» на самом деле просто стонет. Роберт Браунинг как-то написал: «Бог в небесах, с миром все в порядке». Мы можем согласиться с этим утверждением, но только наполовину. Бог действительно в небесах. Браунинг имел в виду, что Бог на своем престоле, он не ограничивал, это не про то, что Бог только в небесах. Иначе бы мы с этим утверждением не согласились вообще, в принципе. Но у Браунинга Бог в небесах, значит, Бог царствует, Бог правит, и с этим мы согласны. А дальше и с миром все в порядке. Вот с этим мы не можем согласиться, зная о первородном грехе, зная о том, насколько искажена, исковеркана вся природа грехом, мы понимаем, что с миром далеко не все в порядке. Природа поет в миноре. Вы слышали, как волны разбиваются о берег? Вы слышали, как гудит ветер? Или как шумят деревья? Или как поют птицы? Природа всеми звуками своими подтверждает Священное Писание. Один автор сказал об этом так: «Природа подобна невесте, одевшейся к свадьбе и в этот самый момент потерявший своего жениха. Вот это противопоставление. Вот эти две вроде бы несопоставимые вещи, которые соединяются вместе. А теперь идем дальше. Переходим к новому разделу. Это новое наше тело. Это новая наша ситуация, которую мы имеем в Боге. Кстати, я хочу все-таки вернуться на минуточку к 23 стиху и вместе с ним прочитать 24. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? 23-24 стихи. Знаете, есть книги, которые очень популярны среди христиан. Просто я должен об этом сказать, потому что это важно в связи с тем, что мы обсуждаем с вами сегодня. Может быть, я так к этому отношусь, потому что я мужчина. Книгу, которую назову сейчас, и фильм, который назову сейчас, любят в основном женщины. Некоторые восторгаются этой книгой и этим фильмом. Героиня книги и фильма одноименных – это девочка Поллианна. Девочка Поллианна всегда радуется, всегда за все благодарит, всегда во всем видит хорошее. Но вроде бы это как бы вот по словам апостола Павла, да, всегда радуйтесь, за все благодарите. Не знаю, как вам, а мне фильм и книга про Поллианну всегда казались какими-то приторными. Понимаете, девочка Поллианна радуется во всякой ситуации, не признавая, что вокруг на самом деле плохо. Вот христианская жизнь, она гораздо серьезнее, она гораздо сложнее. Радоваться, не замечая плохого. Это, конечно, интересная перспектива. А вы попробуйте радоваться Божьей радостью, когда вокруг действительно все плохо. 23 стих говорит о нашем состоянии теперь. 24 указывает на надежду. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Обратите внимание, Христос сначала плакал, рыдал вместе с теми, кто плакал по смерти Лазаря, а затем воскресил Лазаря. Христос сначала рыдал, плакал о Иерусалиме, а затем пошел на смерть за Иерусалим и в свое время построит новый Иерусалим. Радость и становится подлинной радостью, когда глаза этой радости открыты на реальность. Бог не избавляет нас от реальности. Бог лишь позволяет нам видеть реальность в другом измерении, с другой стороны, с другой грани. Мы спасены, хотя все оттенки этого, все тонкости этого мы еще не понимаем. У нас будет новое тело, а пока мы периодически ходим к врачу, и, я надеюсь, еще чаще, существенно чаще, чем ходим к врачу, просим Бога спасти нас и помиловать нас от этих болезней. Мы живем в сегодняшнем дне и с надеждой ждем дня завтрашнего. И вот в этом состоянии мы с вами сегодня и находимся. 25 стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Вот это и есть одна из граней этого ключика. Мы ожидаем в терпении, хотя мы не видим, хотя мы не можем понять, что происходит вокруг. Знаете, друзья, могу ли я сказать, что все в жизни – счастье? Нет, конечно. Я могу сказать, однако, и мы к этому с вами подойдем, что все в моей жизни, поскольку я призван по Божьему изволению, все в моей жизни содействует ко благу. Итак, я не могу сказать, что все благо или все счастье. Я могу сказать, однако, что все в жизни содействует ко благу. Когда я прихожу на работу, я понимаю, что чувствую себя очень плохо, что состояние физическое очень тяжелое, порой бывает и духовное состояние очень тяжелое. Я не могу сказать, что вот само это, само по себе, это уже благо. Более того, до какого-то момента я даже не могу сказать, как именно это содействует ко благу. И тут начинается молитва. 26 стих указывает вот на этот диссонанс и на то, как этот диссонанс преодолевается через молитву. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы с вами порою даже действительно не понимаем, о чем молиться. Знаете, эти моменты бывают очень сложны, когда умирает близкий, любимый, дорогой человек. Вот я вас уверяю, большинство из вас, я в том числе, большинство из нас не знают, о чем молиться в этой ситуации. Не знают. Да, я понимаю, в каких-то церквях принято в этих случаях до последнего молиться «Господи, исцели». И порой у нас бывает именно такое желание. В каких-то церквях принято молиться «Исцели, но да будет воля твоя». В каких-то церквях молится о том, чтобы Бог привел хорошего врача или дал родственникам больного денег на обследование. Я думаю, что каждый из этих молитв имеет свое место. Однако, по большому счету, друзья мои, есть в этой ситуации очень важный момент. Порой нужно просто сказать: «Господи, я не знаю, о чем молиться. Дух Святой, Ты, живущий во мне, молись за меня, молись вместо меня». И знаете, что будет в результате? 27 стих. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Хотите ходатая между Богом и человеком? Хотите того, кто придет от вас и будет обращаться к самому Богу? Смотрите, какая связка. Дух Святой живет в нас. Он запечатлел нас. И Дух Святой есть третья ипостась Троицы. Вот эта связка и устанавливает все. Помните, в начале 8 главы мы с вами говорили о жизни по плоти и жизни по духу. Мы говорили о том, что жизнь по плоти – это угождение старому. Жизнь по плоти бесперспективна в принципе, потому что плоть не подлежит искуплению. И мы перешли к тому, что каждый из нас имеет этот выбор – жить по плоти или жить по духу. И вот, живя по духу, мы получаем все, о чем говорим сейчас. И мы поднимаемся на самую вершину 8 главы послания к римлянам, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот на этой вершине, друзья, я вас сегодня оставляю. В следующий раз продолжим беседу. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте, друзья, ваши письма и комментарии почитаем. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы ВКонтакте, Facebook. Группы называются «По страницам Библии». И также в тех трансляциях, под теми трансляциями, в которых вы нас смотрите и слушаете. Тут интересные письма сегодня были. Александра Элитова пишет: «Но ведь многие получают исцеление сейчас, в этой ветхой природе. Исцеление от рака, от ВИЧ. Лично мне известны такие люди». Да, получают исцеление сейчас, и это действительно одно из проявлений Божьей силы, одно из проявлений Божьей благодати. Бог такие исцеления дает. Отрицать исцеление сегодня значило бы вот идти против Бога, идти против того, что Бог делает. Бог совершает исцеление, действительно. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Даже после того, как человек получил такое исцеление, рано или поздно, но его плоть ожидает физическая смерть, его тело ожидает физическая смерть, потом будет воскресение, когда он получит новое тело. Вот говорят часто, да, допустим, мы помним с вами, мы читали об этом, Иисус воскресил Лазаря. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Лазарь потом не сказал уже больше ни одного слова. То есть от Лазаря вообще, в принципе, Мария говорит, Марфа говорит, его сестры. Лазарь молчит. Почему он молчит? Дело в том, что Лазарь потом снова должен был пройти физическую смерть и должен был пройти воскресение. Христос его воскресил. Я думаю, что он видел то, что Христос дает, то, что Христос показывает, и говорить ему было уже после этого не о чем. Так что, да, воскресение, вот исцеление существует, Господь исцеление совершает, и слава ему за это. Но при этом ветхая природа, ветхое тело все равно рано или поздно должно уйти. Андрей Юрьевич пишет, есть возрастные изменения и немощи, плоть ветшает. Да, мы это с вами очень четко замечаем, и при этом есть ожидание того, что Господь в свое время обязательно совершит. Жанна Михайлова комментирует, рай на земле? Не слышала. Я, по-моему, вам эту маленькую историю уже рассказывал. Да, сейчас она дальше пишет. Рай, он не на земле, он внутри нас. Я вам рассказывал как-то историю про людей, которые приехали проповедовать русским, эмигрировавшим в Америку. И вот они встречаются с этими русскими людьми, которые теперь оказались, ну, в данном случае, в Техасе. И говорят, вы знаете, им очень сложно проповедовать Христа бывает. Почему? Потому что многие из них, только что переехав, ну, тогда еще из только недавно развалившегося Советского Союза, они переехали в Америку, и они говорят, нам мы уже в раю, а зачем нам этот рай, вообще вот библейский ваш рай нужен? Они считали, что они уже попали в рай. Они становились более открытыми для проповеди, более открытыми для того, чтобы услышать Евангелие, когда у них начинались серьезные проблемы, когда выяснялось, что Техас — это далеко, однако, не рай. И вот тогда с ними уже можно было говорить. А в первые несколько месяцев они были абсолютно уверены, что в рай попали уже сейчас. Вадим из города Кирова пишет, если вы связываете покаявшегося и принявшего Христа с его делами по плоти и смертью духовной, то признайте, что ваше понимание спасения души основывается не только на вере, но и на делах. Признайте, Олег Шевкун, себе и нам. Признайтесь, Олег Шевкун, себе и нам. Вот о чем, насколько я понял, пишет наш слушатель, что если дела имеют значение, если мы говорим, и мы говорили сегодня в начале, да, о тех делах, которые делает христианин, о тех делах, которые человек делает во Христе, то спасение души зависит не только от веры, но и от дел. Признайтесь в этом, просит меня наш слушатель Вадим, на что я отвечаю, не могу я в этом признаться, потому что Священное Писание такого права мне не дает. Священное Писание рисует достаточно сложное соотношение между спасением, благодатью и делами, но это соотношение блестяще суммируется как раз в известнейшем фрагменте послания к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи, 8-9-10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». 9 стих. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, спасение только по благодати, это вот эти соло, да, реформации, только по благодати и только через веру. Другого способа спасения нет. Я не могу заработать. Я не могу сказать, что вот я сделаю достаточно добрых дел, чтобы Бог вынужден был меня за это спасти. Или по какому-то, при какой-то причине из-за моих дел расположился меня спасти. Нет во мне ничего такого, чтобы делать Божьи дела. Бог спасает по своей благодати через веру. А дальше 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть вот тут те дела, которые мы делаем, в результате того, что мы спасены. Если у человека нет дел, если у него нет проявления Святого Духа, который живет в нем, тогда вопрос, а он спасен или нет? Так что, Вадим, то, что вы просите признать, я признать не могу, потому что то, что вы просите признать, не соответствует тому, о чем говорит Священное Писание, о чем мы говорим здесь. Тут есть еще кое-что, что добавить, но у нас есть, насколько я понимаю, телефонный звонок. Давайте мы его послушаем, потом вернемся к вопросу Вадима, если я об этом не забуду. Доброе утро, и вы в эфире. Алло. Алло. А вот пока нет звонка. Да, тогда я пока вернусь к вопросу Вадима. Есть, вы знаете, когда мы говорим о соотношении веры и дел в спасении, есть такие извращенные понимания, когда особенно одна сторона спора рисует убеждения другой стороны спора, вот, и рисует их в таком карикатурном виде. Иногда говорят, что те христиане, которые проповедуют спасение по благодати, спасение независимо от дел, по благодатью через веру, вот эти христиане якобы поощряют вседозволенность, поощряют распущенность. И я слышал такую критику в адрес свой, в адрес других евангельских христиан, которые говорят о спасении по благодати через веру, независимо от дел. Ну, то есть, вот ты чего, получается, да, спасся и можешь жить как угодно, что ли? Вот ни один христианин не скажет о том, что ты спасся, и теперь можно жить как угодно. Ни один. Это не соответствует, опять-таки, не соответствует Священному Писанию, это не соответствует Слову Божию. А человек, который получил спасение, уже не будет жить как угодно. Он преображен, он стал другим человеком. Бог живет в нем. Поэтому критиковать вот на этом основании, да, вот спасение по благодати подразумевает все распущенность и вседозволенность, это значит не понимать, что значит благодать Божия, а воспринимать благодать как нечто дешевое. Верить, что благодать Божия подразумевает все распущенность и вседозволенность, это также означает не понимать смысл Божьей благодати. Вот. А с другой стороны, когда мы говорим о важности дел, да, дела действительно важны, но не для того, чтобы заработать спасение. Мы никогда перед Богом этого спасения не заработаем. Интересно, что православные христиане, которые знают Евангелие, которые знают Христа, никогда вам не скажут, что мы ходим в церковь, мы приступаем к таинствам для того, чтобы спастись. Они скажут именно потому, что это делают именно потому, что Христос уже действует в них. Они, правда, вам скажут также, что Христос действует и через эти таинства. И это особая история. Но никогда не скажут, что это делают для того, чтобы спастись. Наталья Караченцева пишет: «О Духе Святом сильно сказано. Молиться за нас. Здорово. Буду применять». Ну, да, Павел именно об этом говорит. То есть порой ведь мы не знаем, о чем молиться. А Дух Святой живет в нас. Он знает, о чем молиться. И он воздыхает воздыханиями неизреченными. То есть мы не можем выразить в словах то, что происходит. Порой ты действительно абсолютно не знаешь, в какую сторону идти. Тогда говоришь: Дух Святой, вот ты помоги мне, ты мне помоги разобраться во всем, вот в том, что в моей жизни происходит. Потому что иногда действительно, вот мы сегодня говорили с вами о мире, который без Бога казался бы бессмысленным. Одна из самых сильных книг об этом — это книга «Экклесиаст». Автор книги «Экклесиаст», царь Соломон, собственно, и приходит к тому, что без Бога, если вынести Бога за скобки, то при всем богатстве, при всей роскоши царской, все, что происходит вокруг, это суета-сует и томление духа. Потому что это тот мир, в котором мы живем. Но дальше будет концовка этой самой 8 главы. Об этом мы будем говорить в следующий раз. И вот это великолепный, совершенно яркий, блестящий гимн. Вот середину и конец 8 главы, я думаю, следует читать вместе и противопоставлять друг другу. С одной стороны, этот мир, который, вообще говоря, разваливается. Это плоть человеческая, да, даже так, это тело человеческое, которое разваливается. Это природа, которая во многом по нашей вине тоже разваливается. Но с другой стороны, это великая охрана Божия, это великая Божия награда. Вот когда я сижу, не знаю, на работе, дома, где угодно, и я понимаю, что как-то оно все странно устроено. Вот что-то как-то не так. И причем оно ведь не только не так вокруг, оно не так еще и во мне. Я говорю: Господи, ты наведи порядок. Ты вот это сознание, ты вот эту душу приведи в свой божественный порядок. И ты хранишь меня руками своими. Ты держишь меня, ведешь меня рукой своей. Я знаю, что ты не отпустишь меня из руки своей. И просто хочется сказать: Господи, я люблю тебя. И Павел, собственно говоря, именно это и делает. Мы с вами завтра будем читать завершающую часть 8 главы, так что обязательно будьте с нами, это очень важно. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.